Открывашка!
Ну что ж, всем доброе утро, ребята, кто сейчас проснулся, кто не застал детскую площадку и кто остался с детской площадки у нас. Дайте мне, пожалуйста, эту самую программку, а то я все не те взял бумажки. Дай мне, пожалуйста. Света Ростовцева, Сергей Бунтман здесь. Мне надо заглянуть, подглядеть программку будет сейчас, что у нас в дальнейшем будет. Вот, у нас сейчас открывашка, я вам уже говорил, что мы занимаемся птицами, и мы договорились вот сейчас с Валентином Волком. Здравствуйте, Валентин.
Добрый день.
С Новым годом всех, с праздниками. И у нас вот замечательно, у нас еще старый Новый год будет, но это уже во время учебы. Валентин Волков, заведующий сектором охраны и учета животного мира дирекции природных территорий Битцевский лес. И вот мы постараемся понять, какие птицы у нас сейчас есть, какие зимуют в наших местах, и как им помочь, и что самое важное, как не навредить.
Ну, на самом деле в Москве зарегистрировано большое появление большого количества птиц. 226 видов отмечается. Из них 110 видов отмечается зимой. То есть зимующих птиц.
Да.
110 видов. Это вообще очень много. Но на самом деле те птицы, которых мы встречаем постоянно или довольно часто, их не так уж много. Но надо сказать, что последнее время среди зимующих птиц произошли изменения. Стали оставаться на зимовку многие водоплавающие птицы. Угу. Кряквы, огорь, иногда даже хохлатая чернить, вот, которых можно увидеть в течение всей зимы. Дело в том, что для птиц критично наличие корма.
А не холод.
Нет.
Снег.
От холода птицы не страдают. У них достаточно высокий обмен, интенсивный. И если есть корм, то они себя согревают вполне сами. И не испытывают проблем даже в самые сильные холода. Если есть корм. Вот. Если корма нет, тогда, конечно, на разогрев у них не остается возможности, и уже вступают в силу другие факторы.
Ну да, если ребята помнят, что вот вся беда серой шейки состояла в том, что у нее все сужалось, ее полынья, ее могли съесть, и не очень-то как-то было с едой хорошо.
Да, вот главное, что полынья замерзает и нет корма. Поэтому, конечно, те птицы, которые остаются на зимовку, они в большой степени рассчитывают на помощь людей. Угу. Вот. Есть такой термин синантропные птицы. Вот. То есть те птицы, которые научились жить рядом с людьми. Вот. И как раз вот водоплавающие птицы многие, они рассчитывают на то, что корм будет. И даже в самые сильные холода, когда почти замерзнут полыньи, есть такие небольшие участки водной глади, где птицы могут плавать, и люди приходят и подкармливают их.
Ну, всегда, это было и раньше-то так было, потому что у нас, например, в Сокольниках, вот на Путяевских ПВП, прудах. Там всегда утки зимовали.
Нет, в принципе, если пруды плотно замерзали, то
они
перебирались на Яузу.
Они туда
да, дальше, которая, да? Которая Яуза там в этой части, где протекает рядом с Сокольниками, она не замерзает. И когда уже совсем сильные морозы, там всегда можно увидеть водоплавающих птиц.
Совсем сильные, да.
И людей, которые их подкармливают. Ну, чем же лучше всего кормить водоплавающих
птиц? Да, водоплавающих, потому что это непонятно.
Если вы хотите помочь водоплавающим птицам, то они больше всего любят и менее всего для них опасно из кормов. Это свежий белый хлеб.
Вот. Свежий?
Свежий. Черствый хлеб, особенно если, не дай бог, заплесневевший, птицам давать нельзя. Они с него болеют.
Вообще никаким птицам нельзя.
Вообще никаким. И птиц нельзя кормить черным хлебом. Они с голоду или по, ну, как говорится, несообразительности могут его съесть. И это для них вредно, это плохо отзывается на печени, и птицы могут даже погибнуть. Вот. То же самое...
Ребят, запомни, черный хлеб не надо, и не надо вот сухари.
Да,
плесневелые.
Да, даже вот подсохший хлеб лучше не давать. Лучше свежий хлеб. Особенно вот утки, они... Но, конечно, для птиц, которые прилетают к нам на кормушки, это прежде всего синицы, которых в Москве 6 разновидностей можно встретить. И лазоревка, и белая лазоревка, и большая синица, московка, хохлатая синица. Вот. Длиннохвостая синица... Вот, не увидишь зимой. Но потом, это, а не, потом это не совсем синица, она улетает.
Улетает, да, все-таки.
Вот. И ну, некоторые другие птицы на кормушках бывают. И поползня можно увидеть, хотя он, конечно, в основном... Все они в основном питаются насекомыми. И наша задача не кормить птиц, а подкармливать, помогать им.
Угу.
Особенно это важно в сложных метеорологических условиях. Птицы не могут добывать себе корм и извлекать из коры насекомых после таких неприятных метеорологических событий, как ледяной дождь. Когда тонкой коркой покрываются деревья, и добывать корм достаточно сложно. Если это задерживается на несколько дней, то для большинства птиц единственный выход – это кормушки и помощь людей. Когда был ледяной дождь вот в декабре 2010 года, произошло, ну, там было сочетание нескольких факторов, но орнитологи отмечали сокращение популяции синиц в Москве уже летом на 30%.
Ого!
Вот, то есть очень значительно сократилась популяция птиц, то есть много птиц погибло. И, конечно, вот помощь. И чем кормить лучше всего птиц на кормушках? Подкармливать, опять-таки. Они очень любят жирный корм. И в этом плане для синиц хорошее подспорье вот это семечки. Семечки подсолнечника, которые имеют высокую жирность и ну, представляют интерес. Семечки должны быть нечищены. И они должны быть обязательно не жареные.
Не жареные, не чищенные. Не жареные, не чищенные.
Вот, потому что жареные семечки, они опять-таки для печени птиц представляют большую опасность. И зачастую можно встретить погибших птиц, весьма упитанных. Но, тем не менее, вот печень у них не выдержит, потому что поели жареных птиц.
Жареных семечек. Я скажу, можете присылать, ребята, их родители, можете присылать смс-ки нам +7 985 970 45 45. Я по ходу дела буду задавать ваши вопросы. Вот Глория из Томска пишет: повесила новую кормушку, насыпала много семечек, а птицы прилетать перестали. Что делать?
Ну, здесь сложно сказать. Иногда птицы не прилетают на кормушки, даже если есть корм, если поблизости держится хищник. Обычно птицы, вот был как-то вопрос, написали по электронной почте, задали вопрос, что вот и кормушки есть, и воробьи, и синицы всегда раньше с наступлением холодов прилетали, кормились, а сейчас их нет. Стали думать, чем это может быть связано. Связано прежде всего с тем, что по всей вероятности возле этого двора, где это происходит, держится хищник, который тоже проявляет интерес к кормушкам. И надо сказать, что многие хищники, такие как, в частности, ястреб тетеревятник, довольно крупная хищная птица, он перестал улетать на юг и зимует здесь у нас, потому что, ну, всегда есть корм. И они охотятся на кормушках. И для того, чтобы птицы могли избегать встречи с хищником, им нужно, чтобы были кусты. Они очень хорошо растут, прячутся в зарослях кустарников. Сирени, там, сведены, лещины, любые кустарники, которые используются при озеленении, в том числе и наших дворов, чем выше и гуще эти кустарники, тем для птиц лучше. И они прекрасно в них прячутся, и хищники их там достать не могут. Вот, поэтому помимо кормушки еще должен быть и посадить у себя во дворе кустарники.
Ну да, тогда но если это за городом, там, ну, там... Вообще кормушки в голом месте не стоит, наверное, совсем в голом месте.
Никак. Ну да, потому что это лишняя, как говорится, возможность для хищников.
Да, если мы делаем не такую живую кормушку для хищных птиц, если у нас другая несколько задач, то тогда, тогда должны быть кустарники, должно быть все такое. Да.
И еще интересно, что для синиц всегда вывешиваются кусочки несоленого сала.
Да, вот это мама всегда делала. Вот, всегда. У форточки всегда делали.
Да. На веревочках, на каких-то приспособлениях вешаются кусочки сала, потому что птицам, в принципе, в основном питаются они все-таки на кормушках. Это дополнительный корм. В основном они питаются насекомыми, которых они, птицы, они должны работать, они должны защищать лес. Вот. И когда много птиц, и они хорошо защищают лес, то никакие насекомые, они угрозы не представляют. То есть, ну, конечно, могут быть какие-то экзотические насекомые, которые не знакомы нашим птицам, и они не станут их есть. Вот такие случаи были у нас, когда вот ясень был поражен, и просто было насекомое, которое неизвестно нашим птицам, кроме дятла их никто не ел.
А вот они были бессильны против того, что у нас, когда елки погибали несколько лет назад?
Дело в том, что те места, где было много птиц, они все-таки каким-то образом уменьшали вот популяцию короеда типографа.
Да.
Вот, но здесь совпало тоже несколько факторов. И как раз вспышка произошла в том самом году, про который я говорил, когда число синиц резко уменьшилось.
А, вот это тогда. А это же ведь, да, это же ведь было практически после того самого года. Задавайте вопросы. Я вопросы ваши буду передавать. Я сам задам один вопрос. Вот правда ли, что... Вот, кстати, о всяких насекомых. Правда ли, что если уже, например, ствол или большую ветку уже дятел облюбовал, то это значит, что ветка уже и дерево, или дерево, они уже заражены как-то так?
Ну,
они уже обреченные?
Нет, это не совсем так, поскольку дятел, он достаточно активно извлекает насекомых, и дерево может собраться с силами и продолжать жить. Это не обязательно, что дерево погибшее.
Не обязательно.
Хорошо. Это... Хотя иногда бывает, конечно, что дятлы уже посещают дерево, которые обречены, где очень много насекомых. Вот, особенно такие крупные дятлы, как желны, они могут раздолбить дерево практически полностью.
Ну да. Скажите, пожалуйста, вот здесь у нас задают, правда, если птицы не едят 6-7 часов, они погибают, Софья спрашивает.
Ну, на самом деле, у птиц очень интенсивный обмен, и им нужно, в общем-то, питаться достаточно плотно и, по крайней мере, желательно каждый день. 6-7 часов для них, в общем-то, не критично, поэтому вот когда подкармливаете птиц, лучше это делать один раз в день. Вот, то есть, вот утром насыпали семечек в кормушку, вот, и все. Птицы прилетели, съели, вечером их кормить не нужно. До следующего утра.
А насколько это одни и те же птицы, вот, которые прилетают?
Они обычно хорошо обучаются, запоминают время, когда их кормят, и начинают прилетать одни и те же птицы в одно и то же время. Но на самом деле всегда увеличивается количество птиц, и они достаточно долго, как говорится, выстраиваются в очередь и кормятся.
Кстати, это очень любопытно наблюдать всегда.
Да, ну, естественно, более сильные птицы кормятся раньше, и здесь я вот как раз вспоминал, что на многих кормушках, вот мы на природных территориях, вешаем такие решеточки из сетки, сквозь которую синицевые птицы и те, кто важны для защиты леса, пробираются и спокойно кормятся. А вороны, допустим, или голуби, которые могут съесть значительную часть кормов...
Только дай.
Да. Ну, конечно. Вот. Но дело в том, что вот в глубокой части леса там как раз голуби не появляются. Они стараются держаться в тех местах, где есть человек. Поэтому где-нибудь в глубине Лосиного острова или в глубине Битцевского леса голубя встретить, это, в общем-то, достаточно редко бывает. Когда выходишь на опушку, да, там появляются голуби, там появляются и вороны, а наоборот, чисто лесных птиц меньше. Хотя, конечно, в зимнее время синицы, воробьи, все жмутся тоже поближе к человеку.
Тоже поближе к человеку. Вот вы как раз ответили на вопрос, здесь, когда как защититься от ворон и так далее. Вот это как раз был... ответ на вопрос. Вот Софья говорит, а в парке Царицына мало кормушек для птиц, а больше для белок.
Ну, вы знаете, на самом деле, когда в парках вот устраивают кормушки, одни и те же кормушки делают и для птиц, и для белок. Потому что вот те самые решетки, о которых я говорил, белки их легко поднимают, забираются внутрь кормушки, съедают орешки, которые там для них оставляют, а их обычно подкармливают не жареным, опять-таки, фундуком. И спокойно...
Кстати, очень правильно, когда во многих парках, когда вот, продают корм периодически, и там просто объяснение, что можно, что нельзя, и это орехи для вас, а это орехи для белок. Это вот в Павловске, так я видел, это очень,
да,
очень,
да,
правильно,
да,
сделано.
Вот. И, в принципе, одни и те же кормушки могут спокойно использоваться и белками, и птицами. И малое количество кормушек, они не критично, потому что, как я говорил, птицы, они с достаточно большой территории прилетают к кормушке и ну, в очередь выстраиваются. Ну, большое количество кормушек, оно не обязательно в этом плане. И не нужно, чтобы это были большие кормушки. Это могут быть маленькие совсем кормушечки, которые как раз...
А что такое большое, что такое маленькое, вот если так представить?
Ну, грубо говоря, я обычно, когда делаю кормушки, мы вот всегда обычно у нас есть такой синичкин день, это 12 ноября, когда мы проводим мастер-классы по изготовлению кормушек. К нам приходит много ребятишек, которые с удовольствием сколачивают из заготовок, которые мы заранее готовим, уже кормушки, и потом мы идем в лес и развешиваем эти кормушки. Они достаточно небольшого размера, то есть они где-то порядка 20-25 сантиметров в длину и не больше 20 сантиметров в ширину.
Ну, вот такой А4.
Да, меньше, чем лист бумаги. Вот такая кормушка, такой небольшой домик.
Но есть чуть-чуть больше, ничего?
Ну, конечно, ничего. Но зато большая кормушка, она удобнее для голубей, для ворон.
А, ну да, ну если так. Прилетают более крупные птицы, и за городом прилетают более крупные птицы на кормушки, но не голуби и не вороны.
Ну, в общем-то, конечно, прилетают, и многие птицы, ну, иногда бывает, что стараются привлечь снегирей, свиристель, то есть тех птиц, которые кормятся в основном преимущественно рябиной. Вот, либо мякоти ягод рябины, либо семенами рябины. Вот я как раз хотел ребятам посоветовать, что не нужно заготавливать ягоды рябины. Лучше их оставить на дереве.
На ветках.
На,
да?
Дереве,
да,
да, на ветках.
Да, да.
Вот, и птицы оттуда прекрасно их соберут и используют по назначению.
Да.
Вот. Да, то есть... а когда мы их собираем, или вообще лучше вот ягоды в лесу оставлять птицам? Угу. Вот, потому что мы хорошо можем существовать с наших участков.
Да, садовых ягод. Садовых ягод. Какие ягоды они едят, кроме рябины? То есть, вариант, ну, тоже мы собираем, что мы собираем? Мы собираем лесную малину, например, но она уходит, она,
это, ну, да, она не остается. Малина, она не остается, так же, как и земляника не остается. Угу. Вот, но некоторые виды ягодки, та же жимолость, допустим, она даже те разновидности, которые для человека несъедобны, многие птицы их любят.
А барбарис едят?
И барбарис едят.
Едят. Так что давайте, для плова лучше оставьте, для плова найдите в другом месте. Так, ой-ой-ой, сейчас я запустил вопросы. Последние годы в Москве почти не видно снегирей, куда они пропали. А вот наоборот, был, к нам прилетает в марте снегири. Блин, вот что у нас со снегирями?
Ну, дело в том, что снегири, они как раз связаны с рябиной. Вот, и зависит от урожая ягод. Если в подмосковных лесах много рябины, то они могут в город и не прилететь. Они все-таки, когда испытывают дефицит в корме в тех местах, где они привыкли, тогда они летят уже в город, где рябины, в общем-то, практически всегда много.
Да.
Ну, на природных территориях я вот последние годы, особенно в конце зимы, в феврале, в марте, снегирей встречал много.
Да. Да, они так интересны, на проталинах. Почему ты их встречаешь, да? Если встречаешь вот там, где проталины, там они такие красавцы, такие симпатичные.
Да, конечно. Ну, так же, вот как свиристели, чечетки там. Да. Они, в общем-то, птицы не то чтобы они специально прилетали зимовать в город. Они кочуют в поисках корма, в поисках хороших мест, отсутствие, может быть, хищников.
Да, кстати, о хищниках. Расскажите, пожалуйста, а вот из-за тех же самых хищных птиц, вот белки могут уходить? Или им не страшно?
Нет, белки, они, конечно, у них сложные взаимоотношения с птицами, особенно с воронами. Вот, и если много белок, то вороны эти места покидают.
А вороны,
вот, да, то есть здесь обоюдно, потому что белки забираются в гнезда вороны, поедают яйца.
А, да.
Вот, есть такая особенность, они, конечно, воронье яйцо, но больше, чем у какой-нибудь славки или синицы. Вот, интереснее для белки. Вот, но вороны не любят белок по разным причинам и не упускают своего случая высказать свое отношение. Ну, на самом деле, вот большое количество белок, оно иногда вот слышишь даже от специалистов, казалось бы, что зачем вы подкармливаете белок, их и так очень много развелось в московских лесах, и не нужно увеличивать их поголовье, а если много корма, то они хорошо перезимуют и потом опять будут размножаться и увеличиваться в количестве. Дело в том, что в природе есть целый ряд природных регуляторов. Вот. И, конечно, хищные птицы, они те, которые ориентированы на грызунов, они все-таки больше стараются охотиться на мышей. Вот, это и привычнее, и не так и совы, и те же ястребы, и соколы, которые не брезгуют грызунами, они предпочитают мышей, полевок, других мышевидных грызунов. Вот, белок меньше. Вот, но численность белок регулируется куницами. У нас во всех крупных лесных массивах есть куницы.
А. То есть вот здесь вот такой, как вот, вы говорите,
если,
регулятор,
если увеличивается. В природе все сбалансировано.
Мы сейчас прервемся, новости послушаем, и потом вот вплоть до 55 минут будем разговаривать. Вопросов очень много, я с них прямо и начну наш разговор во второй части программы.
Открывашка! Открывашка!
Мы продолжаем, ребята, мы продолжаем жить с птицами в городе и за городом, там, где мы живем. И у нас в гостях Валентин Волков, заведующий сектором охраны и учета животного мира, дирекции природных территорий Битцевский лес. Вопросов очень много, плюс 7-985-970-45-45. Сейчас, Валентин, я прям вам и задам вопросы. В Челябинске был ледяной дождь в октябре. Мы с мамой кормим жареными семечками. Не могли найти нежареные. Не надо, Дениск, не надо, не надо. Не надо, не надо.
Нежелательно.
Не надо, не надо.
Да, это вредно для птиц.
Не надо, не надо. А вот сырая крупа, Таня из Екатеринбурга спрашивает.
Крупа, конечно, можно, но если, допустим, кормить, то лучше именно просом, а не пшеном.
Не пшено.
Вот, да, да, вот чищенное пшено, оно не самое лучшее. Так, в принципе, можно крупы, конечно.
Угу. Как птица обходится без воды?
Снег.
Снег, да? Снег. Так, возле дома Александр Тула. Возле дома не обираем один куст калины. К концу зимы ягод практически не остается.
Ну, правильно. Ну, понятно.
Так. Да, понятно.
Как раз хорошие. Вот когда перечисляли ягоды, калины. Это...
Так, значит, крошки от хлеба мы годовали. Сухие не надо, правильно я понял?
Ну, да? Крошки, они быстро высыхают и уже... Не очень здорово.
Так, пшено.
Вообще хлеб не очень хорошо.
Пшено не надо.
Хлеб только для водоплавающих птиц.
Угу. А жир от курицы? Вот.
Ну, в принципе, без разницы, потому что, конечно, эти синицевые птицы, они склюют и свиной, и куриный жир, лишь бы он был не соленый.
Угу. Лишь бы не соленый. Еще вопрос о том, одни и те же птицы. Есть ли круг знакомых птиц? Вот спрашивал, Наташа Самойлова спрашивала. У них все время сойки прилетают, пара. Это вот одна и та же или это меняется?
Нет, могут быть одни и те же.
Могут быть одни и те же.
Могут
да.
быть одни и те же. Не очень распространенная птица. Вот, но...
Да, мне казалось, что их много.
Но они, в принципе, все равно держатся каждый в своем каком-то участке. Угу. Вот, то есть, есть периоды, когда они мигрируют, а так в основном все-таки держатся на своей территории.
А вот что ищут дятлы на наших кормушках, где только вот хлеб или только все?
Ну, есть, помимо дятла, такая птица пищуха, вот, которая питается исключительно насекомыми. Вот, но, тем не менее, она часто посещает кормушки. Я... в общем-то, задался целью посмотреть, что же она там ищет. Оказалось, что среди семечек, особенно старых, заводится моль. И есть личинки вот, мелких вот этих вот насекомых, которые поедают...
Интересно.
Вот, и они вот, вероятно, их это интересует.
А потому дятел что может?
Ну, дятел тоже насекомоядный.
Насекомоядный.
Да. Да. Это полифак, который...
И там тоже может, да. А вот скажите, а вот что за птица может быть такая ростом с дятла, но без шапочки вот такой вот характерной, не без красной, без черной?
Ну, во-первых, дятлов их достаточно много разновидностей. И я встречал сообщение, сам, правда, к сожалению, не видел, вот, о дятлах-меланистах. То есть та же самая желна, но черная полностью. То есть без красной шапочки, а полностью черная. Вот. Ну, как бывают альбиносы, так же бывают и меланисты, то есть те, у которых избыток черного пигмента.
Да.
Вот. Но это достаточно редкие явления. Не правило.
Не правило.
Но дятлов у нас разновидностей много.
Очень много. А вот этот легендарный зеленый дятел?
Ну, зеленый дятел и седой дятел, они в Москве есть, их отмечают, вот, но их не отмечают на гнездовании. То есть, вот как размножающуюся птицу в Москве, их эти два вида уже перестали отмечать. Хотя они встречаются в том же Битцевском лесу. Связано это с тем, что дятлы и седой, и зеленый, они питаются муравьями. Практически исключительно. И отсутствие у нас на территории города муравейников, вот оно...
А что же у нас в городе с муравейниками?
У нас практически вот на весь Битцевский лес у нас 4, ну, можно сказать, даже 3, потому что четвертый очень хилый, 3 муравейника рыжего лесного муравья. Вот. А это очень прискорбно, поскольку муравьи, так же, как и птицы, защищают лес от вредителей.
А что ж случилось? Их вывели, что ли?
Они, в общем-то, болезненно воспринимают городское окружение, скажем так.
Странно, да. Ну, понятно,
они,
да.
Они, лежали, да. Возможно, оказались чувствительны к содержанию каких-то химических веществ.
Может быть. Я помню, вот, в самом центре города, вот мы когда-то, когда Женя был маленький, мы вот здесь вот улица Семашко, которая называлась там, мы ждали, и самое замечательное было занятие там на разломе асфальта. Там были, причем были черные муравьи, были рыжие муравьи поодаль. Ну, так было интересно.
Черные муравьи, они так более распространены, а рыжие муравьи, которые именно вот наиболее благотворны для здоровья леса, и они крупные, образуют вот эти огромные муравейники, вот, которыми питаются как раз вот дятлы седой и зеленый дятел. И то, что эти птицы у нас редко появляются, это связано прежде всего с уменьшением муравьев. Надо сказать, что предпринимались несколько раз попытки развести муравьев в городе. Достаточно сложно.
Ну, а за городом-то все
за,
в порядке?
За городом все нормально. Ну, особенно на востоке Московской области большое количество муравьев.
Ну, вот, интересно, потом, почему на востоке? С чем-то связано? С какими-то
особенностями? А там больше хвойных как-то получилось. А-а-а. Дело в том, что вот рыжие лесные муравьи, они в основном все-таки живут там, где хвойные. Хотя есть лиственные расы, вот, в частности, вот в горках. В Ленинских, там есть памятник природы, это муравейники лесной, которые лесной расы, лиственная раса.
Лиственная раса.
Лиственная раса, да.
Здорово.
Вот, поэтому вот интересно.
Здорово,
и
да.
В лесных массивах, когда делались попытки вот размножения, расселения муравьев, то для именно лиственных массивов надо использовать муравьев лиственной расы.
Так, а что делать? Что делать, если люди злоупотребляют кормежкой птиц около дома? Но вам не нравится, когда кормят голубей? Ну что ж делать? Ну что ж делать? Ну не нравится, не нравится. Да, сойки вообще-то не очень, не самые доброжелательные к другим птицам.
Ну, по-разному.
По-разному бывает, да.
Большая синица тоже не самая лучшая добрая птичка.
Наталья спрашивает, а кожуру можно давать? Яблочную там и так далее.
Ну, может быть, и можно, но, в принципе, лучше все-таки то, что я сказал. Вот, сосредоточиться на нежаренных семечках.
Андрей из Москвы пишет, что мы забыли про гаечек.
Ну, гаечки, конечно, гаечки. Буроголовая гаечка.
Ой, Ольга из Гатчины какие-то совершенно у нас эпические шлет смс-ки. У нас кормится штук 3000 синиц, 3 кормушки, постоянно действующая моя. В день уходит килограмм. Вот кормушка висит с 70-го года.
Ох. Нет, ну, это, конечно, очень здорово, но все-таки я часто сталкивался с тем, что лесники, смотря на большое количество птиц на кормушках, вздыхают. Ну вот, а в лесу практически некому бороться с насекомыми.
Все на кормушках. Все слетаются, все на кормушках. Нет, они должны быть нечищенные. У меня вовсю едят очищенные, еще тыквенные.
Нет, они едят, и тыквенные едят прекрасно. В принципе, любые вот семечки они едят хорошо, и крупу едят.
У нас из Северной Осетии написали. Прилетает кормушку зеленушка, садится в центре и прогоняет от семечек синиц.
Ну, она наестся и улетит, ничего страшного.
Ничего, пусть подождут чуть-чуть. Пусть подождут. Так, про снегирей мы, хлебные крошки, да. А ячмень можно?
Можно.
Можно. Так, развесили еду. А, вот, Вот смотрите, целый вот здесь вот блок вопросов, можно так сказать, это разный птичий корм для попугайчиков, для еще кого-то. Можно ли его использовать для лесных птиц?
Можно.
Можно, да?
Можно, можно. Это на самом деле хороший корм, тем более вот если посмотреть корм для попугайчиков, там вот как раз не пшено, а проса.
Вот такие, да.
Хорошо. И в принципе, когда бывают проблемы, что нет, допустим, какой-то перебой с семечками, то используем и покупную вот именно.
Так что это можно. Так что это можно. Так, живу на высоком 6-м этаже. На мою кормушку за окном никто не прилетает, хотя рядом парк и много зимующих воробьев в кустах двора. А как заманить птичек на подоконник? Сало есть, семечки, все есть из, судя по всему, из Екатеринбурга, наверное.
Ну, я думаю, что вопрос времени разведают.
Разведают,
да? Потом другие посмотрят, что идет кормушка.
А высота влияет?
Ну, в принципе, конечно, большинство птиц стараются все-таки держаться не очень высоко от земли. Почему и скворечники, допустим, все-таки обычно выше 6 метров не вешают. Потому что иногда можно встретить высоко повешенный скворечник и сразу услышишь от специалиста. Ну, это, наверное, для стрижей повесили.
Для стрижей. Но не перед дождем, да.
Вот. Ну, стрижи, да, на самом деле, предпочитают высокие.
Все большие высоты. А скажите, пожалуйста, вот еще мы говорили о размерах кормушки. Есть ли какие-то основные правила еще есть? Я слышал, что она гладкой, лакированной не должна быть.
Вот, ну, вы знаете, такие? Дело в том, что лакированная, это, ну, в принципе, все это не критично. Просто запах краски, запах лака может в течение долгого времени отпугивать птиц. Вот если, допустим, крашеный скворечник, то его в первый год точно не займут. Вот. А потом, когда запах краски выветрится, через год, через два в нем поселится.
А скажите, а что же тогда делать? Вот я использовал для, когда менял крышу у кормушки, я использовал пропитку. Такой пропитанные доски. А пропитка быстро выветривается достаточно. Вот такая зеленоватая бывает. Это не страшно.
Не страшно. Это со временем выветрится и начнут посещать.
Так что это можно. А вот еще говорят, что нельзя создавать большие удобства для кошек, которые тоже великие хищники.
Ну, это, конечно, да. Поэтому все-таки я, например, стараюсь кормушки подвешивать на ветках, а не на каких-то столбиках устанавливать. Вот. Тогда в этом случае...
Ну да, я тоже постарался подвесить на...
Кошка крючочки. Такой же хищник, в принципе, и куница может повадиться на кормушку, караулить птиц.
Скажите еще, пожалуйста, вот мы много говорили о том, мне хотелось бы еще напомнить, особенно те, кто живет за городом, что бывает, что когда большие стеклянные поверхности, бывают, птицы разбиваются.
Да.
Это очень печально.
Да, это бывает. Птицы обычно не четко отслеживают то, что это...
Преграда.
Да, преграда, поэтому бывает налетают.
А помогает всего это?
Ну, в общем-то, да.
Знаете, вот такие вот эти силуэты, которые или наклеивают, или здесь силуэты, и силуэты птиц делают.
Иногда, но все равно иногда бывает, расшибаются птицы.
Все-таки, да? Все-таки. Так что дятлы летают, как сумасшедшие, Оля пишет.
Ну, дятлы – это охотники, значит, есть насекомые.
Да, но это очень интересные птицы. У них вид очень интересный, когда они заняты делом. Они так поглядывают периодически. Вообще, наблюдать за ним, это потрясающе, конечно.
Ну, вообще, конечно, наблюдать за птицами, за животными, вообще за природой, это очень хорошее и развивающее занятие, на самом деле. И внимательность, и вот как орнитологи, они всегда, когда видят, слышат голос птицы, они не успокоятся, пока ее не увидят.
Да?
Да, вот. И они считают, что вот всегда вот тут же достается бинокль и вот.
Тут же надо соотнести всю полную картину.
Ищется птица, да. Вот.
Вот здесь замечательный вопрос. Кругом на даче полно деревьев. Но дятел, как здесь написано, раздолбал подбой под крышей и электрический столб. Как быть? Заменить столб прежде всего.
Ну, здесь иногда сложно сказать, но скорее всего, что были какие-то личинки в столбе, вот, или каких-то древоточцев, или каких-то тех, кто оставался раньше. Ну, многие жуки, они поедают древесину довольно крупные и могут представлять интерес для дятлов.
Но это, мне кажется, это намек на то, что там у вас столб может...
Ну, да, это столб был подгнивший. Если, в общем-то, нормальный, без насекомых, он для дятла не представляет.
Да, и точно так же, как под крышей, он не будет просто заниматься каким-то, каким-то вредительством, просто нарочно, что вы ему как соседи не нравитесь. Слушайте, а... Абсолютно как похожий на дятла, белый, красный, черный птица, и по размеру похожая, но гнездо под крышей.
Да, дятел может.
Может он под крышей, может, да, все-таки? Может. Потому что мне почему-то говорили, что он...
У них, в общем-то, если он посчитает, что это удобно и целесообразно...
Ну, вот он посчитал, судя по всему. И там такие и птенцы у него выявились. Так, почему воробьи, из Уфы пишут, почему воробьи плохо едят рисовую крупу?
Ну, я уже говорил, что особенно вот зимой они предпочитают жирную пищу. Но целиком, вот если их кормить исключительно вот этими вот семечками, то это опять-таки для птиц плохо. Вот вы говорили, что полностью их...
Ну да,
это... А когда подкармливать там немножко, то это, в общем-то, вполне нормально.
Хорошо. Мы живем в лесу, семечки и сало в кормушках постоянно. Норма ли это? Спрашивает Мария.
Ну, я все-таки сторонник того, чтобы вот каждое утро не очень много засыпать кормушку.
Но что касается сала, если подвешено сало, ну, сало, извините, оно висит, да, оно, пока не съедят.
Оно висит до... Да, до весны обычно.
Да, пока...
Не так уж много они употребляют.
Таня говорит, хорошо, что птиц нельзя кормить шоколадом и мандаринами. Да, действительно, это хорошо. И не надо этого делать никогда. Так, было приоткрыто в начале зимы в оттепели окно в комнату, и прилетели несколько синиц. Одна даже прилетела внутрь рамы. Это привлекает тепло или корм? Или в поисках, или просто они,
ну,
заблудились.
Они, нет, синицы, они стремятся осваивать пространство. И, кстати, считалось очень плохой примета, когда птица залетает в дом, вот в комнату. Вот, это, как говорится, негативная примета. Ну, вот если возле, на кормушке, там, на подоконнике, это здорово. Когда синица залетает в комнату, это традиционно считалось не лучшим.
Да, сделайте все, чтобы быстро дать дорогу назад.
Ну, да, конечно.
Да.
Вот. А так они любопытные, осваивают пространство.
Да. И вот, может быть, последнее, Наталья, вот забытые нами птицы. В детстве под крышей дома ласточки делали гнезда. Сейчас прилетают, но гнезд не видно нигде, Наталья спрашивает.
Ну, сейчас вообще ласточки стали более экзотической. Птицы у нас...
Тоже мне нравятся наши.
Их стало меньше, и, возможно, и меньше корма для них. Все-таки, когда человек борется, допустим, с засилием комаров, он забывает о том, что это, кроме всего, еще корм для ласточек и стрижей.
Да, берегите комаров все-таки.
Поменьше вмешивайтесь в природу.
Да.
Она все сама отрегулирует.
Да, вот, ну, надо, конечно, защищаться, я понимаю.
Помогать надо.
Но защищаться, вот, когда там, как кто-то из вас пьет кровь, но из-за этого устраивает там вселенское, ну,
я убиение. Я всегда мне, как говорится, ближе тот метод, когда человек опрыскивается каким-нибудь отпугивающим составом, чем когда огромный пруд или река, или заводь обрабатывается ядохимикатами, и потом там погибает все живое.
Да, конечно, вот себя защитите, и все. Вот. Так мы всегда и делали в великих комариных местах, например, там внизу в их Волги. Вот. Мы же в Волгу там не сыпали ядохимикаты и во все ахтубинские заросли. Спасибо большое. Валентин Волков, спасибо большое. Приходите к нам еще, потому что здесь и масса вопросов. Найдем тему хорошую и еще поговорим. Спасибо большое. Сейчас отправляемся с Татьяной Перепейко по Подмосковью. Она вас возит сейчас в Новый Иерусалим. Отвезет. Так что вы пользуйтесь случаем. И до следующего воскресенья. Ой, вопрос, говорим по-русски. Да, отгадайте загадку, просят коллеги. Черные, кривые, от рождения все немые, а как только станут в ряд, сразу все заговорят, кто это такие. Получите книгу «Буравчик на звуковых волнах», узнаете, почему это мы вещаем и нас слышно. Это вообще о звуке, очень хорошая книга. 363-3659, вы позвоните в следующем часе, а сейчас посылайте смски 970-45-45, код 985.